эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог связаться с нами и задать любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. Причем это должен быть желательно именно трудный вопрос, то есть вопрос, который, возможно, мешает вам уверовать, мешает вам прийти к вере, или как-то колеблет вашу веру, или каким-то образом мешает вам. То есть добро пожаловать. Если этот вопрос какой-то такой жесткий, неелейный, то вот как раз для него у нас и этот эфир. Так что добро пожаловать. Вопросы можно задавать разными путями. Можно задавать через наш сайт. Вы увидите на нашем сайте будет такая синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». И вот можно, там будет этот вопрос задать, я его увижу. Можно оставлять комментарии в наших социальных сетях, я тоже их увижу. И можно присылать мне вопросы напрямую на мой почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru asksergeysobachkalist.ru. Сергей там последняя буква Y, как русская У. И если вы нас слушаете в повторе, то можно тоже воспользоваться этим же адресом и прислать нам тоже вот ваш вопрос, он полежит там до следующего эфира. Добро пожаловать, и я хочу еще раз поблагодарить вот тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, потому что мы имеем такую возможность благодаря тем людям, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. Как ее поддержать, вы увидите на нашем сайте. Там будет в углу такая большая красивая кнопка. Или если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то это тоже очень можно сделать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос». Сергей Худиев, Радио Теос. Первая ссылка будет вести на страничку моей передачи на станции, и вы увидите, как ее поддержать. И добро пожаловать, нам это будет очень уместно. Итак, перейдем, собственно, к вопросам. Часто, чтобы объяснить тот или иной момент в христианстве, мы используем аналогии с реальным миром. Но как понять, до какого момента аналогия работает? Допустим, при объяснении момента, что пост, молитва, литургия и так далее нужны именно нам, а не Богу, приходит аналогия с преподавателем и студентом, что сдать предмет нужно именно студенту, а не преподавателю. Но можно возразить на эту аналогию, что сдача предмета студентам нужна и преподавателю. Ему нужно сдать ведомость с оценками, получать зарплату и так далее. Помогите, пожалуйста, разобраться, как правильно использовать аналогии. Ну, прежде всего, нужно отметить, что Богу ничего не нужно в том плане, что Бог не имеет нужд. Бог, как говорится по-церковно-славянски, он вседоволен. Не то, что он всем доволен, а то, что у него все есть. У него нет никакой нехватки, у него нет никакой нужды. Он абсолютно полностью счастлив. У него есть все. Святая Троица обладает полнотой жизни, полнотой любви, полнотой общения. Она полностью самодостаточна. Бог не нуждается ни в чем. И творение мира есть так чистый, щедрости. То есть Бог ничего не получает с этого. Он не восполняет каких-то своих нужд. Он творит мир из чистой любви и щедрости. Ему ничего от нас не нужно в том плане, что мы ему ничего не добавляем. Он и так... У него и так все есть. Он творит мир из чистой щедрости, и мы являемся получателями его милости, получателями его благодати, получателями той вечной жизни, которую нас призвал, и... После того, как мы отпали в грех, Бог искупил нас во Христе, устроил для нас путь спасения, и вот благочестивая жизнь, молитва, пост, участие в богослужениях церкви, это то, чем мы приобретаем его дар, а не что-то такое, что мы какие-то нужды Бога восполняем. У Бога нет нужд, конечно же. Поэтому мы можем прибегать к такой аналогии, но помня о том, что аналогия, она всегда отражает какую-то сторону реальности, а какую-то нет. И когда мы говорим о том, что вот это нужно нам, а не Богу, ну, мы можем сравнивать с экзаменатором, да. Но экзаменатор, он тоже человек, он свою работу делает, ему нужно сделать, потому что ему нужно кормить семью и так далее. У Бога никаких нужд нет. И все, что он делает из чистой любви и щедрости. Этот вопрос разобью на части. Первое. Если безбрачие не влияет на вечное спасение человека, правильно ли я понимаю, что и чадородие не обязательно для того же спасения? Ведь Господь говорит, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Или же Господь это говорил людям после всемирного потопа, когда на земле не было людей, кроме тех, которые были в ковчеге. Значит, безбрачие не влияет, в негативную сторону точно не влияет. Мы знаем, что, например, ну, Господь был безбрачен, апостол Павел был безбрачен. В истории церкви было мощное монашеское движение, и сейчас есть много монахов, которые безбрачны, которые, по примеру того же апостола Павла, по примеру самого Господа, полностью себя посвятили служению Богу, и поэтому отказались от семьи, и, соответственно, отказались от чадородия, и, конечно же, они ничем не согрешили. То есть вот если у человека есть такое призвание к монашеской жизни, то, понятное дело, никоим образом не погрешит тем, что он ему последует. Какие-то люди призваны к браку, какие-то люди призваны к монашеской жизни, какие-то люди живут в миру, не являясь монахами, но они живут вне брака, ну так вот сложилось в их жизни. Это ни в коем случае не мешает их спасению. Это не мешает их отношениям с Богом. То есть вот брак и чадородие не являются обязательными условиями спасения, ни в коем случае. Другое дело, что Священное Писание говорит о браке и о чадородии, как о великом Божьем благословении, о великом Божьем даре. Вот награда от Господа, дети, и благословение от Него под чрево. То есть на самом деле вот эта возможность участвовать в приведении в мир новых образов Божьих, новых человеческих существ, это огромный дар, это огромная честь от Бога. То есть это великий и драгоценный дар, конечно, супружество, это великий и драгоценный дар чадородия, но если у человека в жизни вот этого нет, это его никак не отторгает от Бога, это его никак не лишает спасения, ни в коем случае. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, это именно благословение, то есть это не приказ, который каждому человеку дан, ты обязательно должен тут плодиться и размножиться. Тем более, что, ну, не у всех складывается, у кого-то здоровья нет, там, кто-то не может просто из-за какой-то болезни, а кто-то остался в одиночестве по разным причинам, там, не смог вступить в брак. И, конечно, это никак человека от спасения не отторгает, ни в коем случае. То есть библейский взгляд на чадородие и брак, что брак и чадородие – это очень хорошо. Это замечательно. Это прекрасный, благой Божий дар. Это великое Божие благословение. И в истории церкви были еретики, которые говорили, что брак – это ну, что-то такое. Более низкое состояние по сравнению с безбрачием, что брак – это как-то мешает спасению. Были специальные даже церковные постановления, что в отношении еретиков, которые уничижали брак, что они под анафемой находятся, церковь подчеркивает, что брак – это очень хорошо. Ну, еще апостол Павел там обличал еретиков, которые запрещают вступать в брак. То есть брак – это очень хорошо, супружество – это очень хорошо, там, дети – это великое благословение от Бога, и это очень хорошо, прекрасное отношение к этому в Священном Писании в высшей степени позитивное. Но если человек по каким-то причинам безбрачен, у него он призван к монашеской жизни, или даже не призван к монашеской жизни, но у него так не сложилось, то ну, это ни в коем случае не отторгает его от жизни вечной, не отторгает его от общения с Богом. Бог сделает с его жизнью что-то очень хорошее, что-то, как-то он по-своему воссияет перед Богом, понимаете, у каждого из нас, для Бога, у Бога для каждого из нас есть свое место в его замысле, свое призвание. Бог нам всем уготовил что-то очень хорошее и что-то очень индивидуальное, что-то очень свое. Вторая часть вопроса. Как ответить людям, которые прямо уж настаивают на женитьбе и приводят такие аргументы, а как ты будешь в старости один? Или как ты вообще один будешь? Или приводят аргумент, что воздержание в плане интимной близости вредно, хотя на самом деле это не так. Ну, как вам сказать? Разные есть люди, понимаете? Есть люди, которые, вот как Блаженный Августин, человек был очень темпераментный, горячий и невоздержанный до своего обращения. Бывают люди, как вот там известный еретик Пелагий. Пелагий, он был такой британец, северянин, человек очень флегматичный. Его как-то не очень и тянуло на все это. И у Бога свой план для каждого человека. Поэтому если человек не испытывает потребности вступить в брак, ну, значит, не испытывает, понимаете, какой смысл будет человеку вступать в брак, в котором он не будет, не сделает избранницу своей счастливой, не сам не будет счастливым. Поэтому это вопрос свободной воли человека, это вопрос его личного произволения. Кто-то призван к браку, кто-то не призван. Брак — это то, что требует больших, ну, больших усилий. Это не путь наименьшего сопротивления совсем. Это требует, чтобы люди друг к другу как-то притирались, чтобы люди научились жить вместе, научились вместе делить одно помещение. Это трудно на самом деле любым двум людям. Тут нужна сильная любовь взаимная, какое-то сильное взаимное влечение, потому что людям очень сложно друг с другом обычно. Поэтому у каждого человека свое место в Божьем плане, и кто-то брачный, брак — это великое благословение, кто-то безбрачный, и тоже Бог что-то хорошее в его жизни усмотрел. Поэтому это вопрос уже личного выбора человека. Александр. Вы говорите, что свобода воли – это возможность быть автором своих решений, но атеист на это ответит, что есть куча разных факторов из прошлого, которые, словно бесконечная паутина, влияют на решение мысли этого человека. Человек, например, не может заставить себя думать только хорошее, ему будут разные мысли в голову приходить. Или неправильно понял и под авторством свое решение имеется в виду именно нравственные поступки. В остальном человек действительно детерминирован, ведь наши органы, например, независимо от нашей воли, работают или прекращают работать, они детерминированы». Ну, даже органы не вполне детерминированы. Но, конечно же, мы находимся в определенных условиях. И я, например, не могу начать вести эту передачу по-португальски. Я не знаю португальского языка. Я, в принципе, мог бы его там выучить где-нибудь за полгода там, интенсивных занятий. Но я его не знаю сейчас вот. И я не могу сейчас внезапно там левитировать. Еще много чего не могу делать. Но в тех условиях, которые у меня есть выбор. У меня есть выбор. Да, есть условия, в которых я этот выбор совершаю. Я не обладаю всемогуществом. У меня есть ограниченный набор опций, он не бесконечный. Но выбираю-то я сам. У меня всегда есть возможность выбрать что-то. Конечно, на мой выбор я нахожусь под разными давлениями, например. Там. Ну вот человек может страдать, например, от раздражительности. Вот он такой человек по натуре, у него такой темперамент, что ему очень легко взорваться. Ему очень легко там наорать на кого-нибудь. И он, вот это врожденная ситуация, он такой от природы. Но он свободен, как он будет на это реагировать. Он может почувствовать такой приступ раздражения и сказать, да не все вообще уроды, ну, их надо приложить как следует. А может сказать, ну, вот, да, это моя такая телесная слабость, я испытываю раздражение, я не буду следовать за этой телесной слабостью. В минуту раздражения я не буду там чего-нибудь постить в интернете, и я не буду с людьми разговаривать в этот момент. Потому что, да, вот такая моя телесная немощь. То есть человек не свободен в тех условиях, которые ему задаются его физиологией, его воспитанием, условиями, с которыми он столкнулся. Но он свободен в том, как он на все это реагирует. Вот люди в разных ситуациях по-разному относятся к своим данностям, к своему багажу. У них может быть один и тот же багаж, и они могут попасть в аналогичные условия, и они принимают в них разные решения. То есть, хотя, несомненно, существуют определенные заданности, существует то, что мы не можем изменить, существуют какие-то особенности нашего организма даже, которые, ну, мы унаследовали. Ну, это такой вот там факт, ну, что там. Отец был близорукий, я близорукий. Там, у отца плохой желудок, у меня плохой желудок. Это вот то, что я получил, я не могу... Это то, что задает условия, в которых я существую. Но у меня есть выбор, как я буду действовать в этих условиях. И этот мой выбор, он не детерминирован самими по себе условиями. Ну и сами атеисты это неизбежно признают, когда они вступают с нами в полемику и пытаются выдвинуть какие-то аргументы. Когда вы выдвигаете аргументы, вы исходите из того, что поведение человека не детерминировано, что он может выслушать ваши аргументы. Сначала он может принять решение их выслушать, а потом он может принять решение изменить свои взгляды под влиянием этих аргументов. Любая аргументация, она предполагает, что материализм неверен. Любая аргументация, она предполагает, что человек свободен, чтобы как-то на эти аргументы отреагировать. Извините, но это именно вы к моему вопрос о подражании реального Павла литературному Одиссею вздорно пристегнули вопрос о мнимом вами подражании Лермонтова Пушкину. Это вы наследник Носовского и Фоменко. Я ссылаюсь на многолетние исследования библейца Дениса Макдональда и других, которые утверждают, что Лука именно подражает, копируя Гомера. А это значит, литературные сюжеты Лука выдает за факт реальной истории. Вы сначала попробуйте опровергнуть вот это, а потом и Пушкина с Лермонтовым можно поговорить. Вы знаете, а на ком лежит бремя доказательств? Вот, и как вы определяете, по каким критериям, а где списывание? Вот смотрите, вот у нас есть два похожих сюжета, Пушкин и Лермонтов. Оба бритеры, оба погибли на дуэли, там можно дальнейшие находить параллели. После чего нам Макдональд сообщает, что, а вот на его взгляд есть какое-то сходство между повествованиями Луки и повествованиями Одиссея. Это сходство можно объяснить как-то иначе? Да запросто. Люди в древнем мире плавали на кораблях. Эти корабли были, ну, не очень надежные посудины, и периодически они терпели крушение. Поэтому кораблекрушение в древнем мире – это не уникальное событие. Точно так же мы можем сказать, что вся эпопея про «Титаник», про который снята куча фильмов, и куча книг написано, вся эпопея про «Титаник» — это перепев истории про кораблекрушение у Луки. Или это перепев истории про кораблекрушение у Одиссея. И вообще кораблекрушение — это очень известный сюжет. Значит ли это, что истории с «Титаником» никогда не существовало? Что не было такого корабля? Что все это чисто литературный сюжет? Ну, наверное, был бы ошибка вот такой вывод. Поэтому... Сама система аргументации, что мы можем найти литературные сюжеты, которые напоминают что-то, что написано у Луки, они имеют две проблемы. Ну, во-первых, а как мы определяем заимствование? Как мы считаем, что когда у нас есть два рассказа о кораблекрушении, один из них является заимствованием другого? Вот рассказ о крушении «Титаника», он списан с рассказа о крушении какого-нибудь другого корабля? Или просто, ну, в истории такое было, что корабли постоянно терпят крушение, и это повторяющееся событие, которое совершенно не нужно друг с друга списывать, а просто само событие в реальной жизни повторяется. Поэтому до того, как мы определим критерии, а как мы определяем, где рассказ списан, а где мы просто имеем дело с двумя аналогичными событиями. Потому что кораблей в истории человечества потонуло, ну, очень много. И это повторяющийся сюжет. Каким образом мы могли бы сказать, что это одно списано с другого? Ну, и бремя доказательства, конечно же, лежит на том, кто выдвигает теорию. Если вы считаете, что Лука что-то списал, или там не вы, даже а Деннис Макдональд так считает, то тогда нужно бремя доказательства этой теории лежит на нем. Достаточно тяжелое бремя, потому что мы должны найти хотя бы мотивы Луки в этом отношении. А зачем? Так, следующее сообщение. Артем, сколько не читал первые главы Исаии, комментарии к ним никогда не могу понять, почему Дева в чреве примет, относится только к Иисусу, ведь большинство пророчеств было произнесено на злобу дня. Они нужны были в тот момент, они уже сбылись. А потом они просто сбылись еще и в Иисусе. Судя по контексту, в тот момент это пророчество вовсе не предполагало непорочного зачатия. Исаия просто говорит, это дева родит сына, до тех пор, пока он чуть подрастет, ваши враги падут. Так и случилось. Исаия идет со свидетелями, и пока зачатый им ребенок подрос, ассирийский царь Рецину убил, но и Ахаза стал в тягость, как и предсказано. И в Исаии 9.6 «Младенец родился нам, сын дам» написано «Родился, дан в прошедшем времени». Значит, в Священном Писании пророчества, они могут носить такой, знаете, двойной характер, что они могут относиться, да, вот к текущим событиям. И они могут относиться к будущим событиям, и одно другому не мешает. Но когда мы, например, смотрим на Исаия 9.6, что младенец, который родился нам, и нарекается имя ему Отец Вечный, там чудный советник, Отец Вечности, Бог Крепкий, Эль-Гиббор. То есть Эль-Гиббор – это вот именно Бог, это не что-то еще. Бог Крепкий – то понятно, что речь идет не о том, что вот просто не о том, что просто родится младенец, и пройдет какое-то время, и не успеет он подрасти, и как произойдут такие-то политические события, нет. Младенец, о котором идет речь, он назван еще и Богом Крепким. То есть мы не можем тут сказать, что речь идет о каком-то безвестном младенце, который вот когда-то там родился, и теперь мы уже даже не помним, кто это точно. Речь идет о младенце, который при этом назван Отцом Вечности и Богом Крепким. И очевидно, что такое торжественное звучание пророчества, ибо младенец родился нам, сын дан нам, и нарекается имя ему, чудный советник, Отец Вечности, Бог Крепкий, оно не относится вот к текущей ситуации, оно не может относиться. Потому что если цель всего пророчества сказать, что ну вот, тут просто родился ребенок, не успеет он подрасти, как, значит, произойдут такие-то события политические, ну, это же не может значить, тут совершенно незачем называть этого ребенка такими торжественными именами. Но пророчества, они могут относиться к текущим событиям, конечно, и они могут иметь двойное звучание. Потому что, понимаете, в Библии пророческими являются не только слова, но и события. События, которые происходят в истории, они предуказывают на события в будущем. Ну, например, там, разрушение Иерусалима, оно предуказывает на конец света. То есть, что сын дан нам вот в Исаии 9.6, ну, почитайте, какие ему даны торжественные имена. Чем отличается грех уныния от депрессии, с которой зачастую человеку не удается справиться? Значит, это, в общем-то, диагностика депрессии – это вопрос к профессионалам, к психиатрам. И депрессия – это то, что связано с какими-то нарушениями там, химии мозга. И она может требовать медикаментозного лечения. Но есть у нее определенные симптомы. Я не специалист в этой области. и ни в коем случае не претендую. Но я вот, например, слышал, что при биполярном расстройстве у человека депрессия тяжелее с утра и легче к вечеру. Там, при других вариантах, что человек приуныл, там, наоборот, ему к вечеру хуже. Но отличить одно от другого может, конечно, психиатр профессиональный, который, значит, ну, специально его к этому готовили. Но очень часто нужно, понимаете, нужно избегать, искать именно медицинскую депрессию там, где ее нету. Я помню, вот в своей молодости я был человек чрезвычайно унылый. Вот я пребывал в унынии просто глубочайшем. Ну, может, даже на грани суицида. Вот в очень был большом унынии. И это не было каким-то, знаете, расстройством на уровне химии мозга. Это было результатом того, что я был очень надменный, очень эгоистичный, поэтому очень одинокий человек. То есть я страдал через свою гордыню, надменность и эгоизм. Страдал тяжело. Но проблема была в том, что я пребывал в упорном грехе, не хотел его оставить. Я страдал вот потому, что я неправильно себя в жизни ориентировал. Потому что я был молодой человек, очень надменный и с презрением относился к людям. И был из-за этого не мог с людьми нормально наладить отношения, и из-за этого был страшно одинок, и из-за этого очень страдал. И вот тут мне, наверное, было бы бессмысленно есть таблетки, а нужно мне было заняться исправлением моей жизни. Когда благодать Божия как-то мою жизнь исправила, у меня вся депрессия пропала. У меня ее нету больше. То есть в каких-то случаях уныние — это именно грех. В каких-то случаях уныние — это именно результат гордого, надменного, неблагодарного отношения к жизни и к людям. И иногда нужно просто поменять свое отношение к жизни. Я помню, я читал книжку, и автор, она психолог, она, я даже не знаю, верующий человек или нет. Вполне вероятно, что нет, она никак не упоминает вообще о вере. И к ней пришел человек на прием, который был в глубоком унынии из-за того, что не мог найти работу долго. И она ему сказала: а вы ведите дневник благодарности. Вы записываете, вот вы с кем-то взаимодействовали, пытаясь найти работу. Этот человек уделил вам время, он вам улыбнулся, он там вам посочувствовал, может быть. И вы запишите, что вы за это благодарны. И все люди, которые, с которыми вы взаимодействовали, вы им напишите, пожалуйста, благодарственные письма, что я благодарен, что вы уделили мне время, я понимаю, что вы не смогли мне там предоставить работу, но я все равно ценю вот то, что вы со мной пообщались. И он сначала был очень раздражен, потому что, ну, за что я должен быть благодарен? Вот этот мир, он со мной очень плохо обращается. Я в очень плохом положении нахожусь. И за что мне вообще благодарить кого-либо? Но он все-таки как-то решил послушаться. И он начал благодарить людей. И его отпустило это уныние. И через какое-то время он нашел работу, потому что ну, для того, чтобы найти работу, ему важно было избавиться вот от этого абсолютно негативного настроя, вот от этого уныния, вот этой горечи, вот этого раздражения, вот этой озлобленности на весь мир. И вот в некоторых случаях уныние, оно является именно что грехом, и именно что переменное отношение к жизни, оно лечится. Другое дело, что да, бывает именно то, что называется эндогенная депрессия, которую нужно лечить таблетками. Такое бывает. Я ни в коем случае не хочу сказать, что этого не бывает. Ни в коем случае не хочу сказать, что тут не нужно прибегать к таблеткам. Если есть такая болезнь, ну, надо обращаться к специалистам. Другое дело, что часто бывает, что нет болезни как таковой, а есть именно грех. А вот как отличить эту ситуацию, Ну, я думаю, можно попробовать начать с испытания совести. Может, мне надо изменить мое отношение к жизни, может, мне нужно изменить мое отношение к Богу и людям. Если вот я понимаю, что, ну, с этой стороны как-то не объясняется этим, ну, тогда можно обратиться к специалисту. Не надо ни в коем случае бояться психиатров. Это врачи, как любые другие врачи. И если это имеет вот такую эндогенную причину, ну, пусть они тогда это дело лечат таблетками. Но очень часто без таблеток можно обойтись. Поэтому я бы так сказал, что нужно сначала подумать, что в моей жизни может быть не в порядке, какое мое отношение к другим людям, к себе, к жизни вообще является греховным. И, может быть, мне надо... Вот, ну, вот я, например, веду такой дневник благодарности, я каждый вечер записываю, за что я благодарен. И иногда из этого всего можно вылезти, просто переменив свое отношение к жизни. Опять-таки, я еще раз подчеркну, что бывают случаи, когда, да, какое-то нарушение просто там химии мозга, человек нуждается в помощи на уровне таблеток. И ни в коем случае я никого не отговариваю при необходимости обращаться к психиатрам, если такая нужда есть. Но иногда бывает так, что уныние — это вот действительно отражение греховного отношения к жизни. Игорь, мы видим из Писания в нашей жизни, что многие люди погибнут, причем Бог заранее это знал. Кроме этого, мы видим смерть младенцев египетских, ананейских, назарейских, убитых Иродом. Тут мы уже не выкрутимся, сославшись на свободу воли. Ведь у младенцев нет возможности ее воплотить. Вопрос. Не кажется ли вам, что это значит, что львиную долю людей Бог использует как некий субстрат для своих планов и бату для других попасть в рай? Но тогда они любовь. Значит, Бог есть любовь, и мы это знаем. И Бог соткал каждого человека в чреве матери его. И Христос умер за каждого человека. И каждый человек дорог Богу, и Бог ищет его вечного спасения. Это то, что мы определенно знаем. Это вот этому учит наша вера. А что касается того, что в этом падшем мире умирают в том числе и младенцы, которые явно не умирают за свой личный какой-то грех, но не успели его сделать, они умирают из-за того, что весь наш мир поражен грехом. Ну, там пьяный водитель, он может устроить ДТП, в котором погибнет он и еще несколько людей, которые вполне себе трезвы и ничем не виноваты. Потому что мир устроен так, что мы в этом мире можем взаимодействовать друг с другом. И изначально мир создан так, что мы призваны к общению друг с другом, и мы можем оказывать друг другу любовь, мы можем оказывать друг другу милость, мы можем делиться друг с другом теми дарами, которые мы получили от Бога. Даже в падшем мире это отчасти сохраняется. Даже в падшем мире мы можем что-то друг другу хорошее делать. Но из-за того, что этот мир поврежден, из-за того, что мы грешим, то зло, которое мы делаем, оно тоже отражается на других людях. Вот я, когда слушаю музыку Талиса или Виктории, я думаю о том, что я не заслужил этого. Я не заслужил такой красоты. Я не заслужил того, что вот эти люди создали такую музыку, и я могу через века ее услышать и получить такой дар. Но в то же время люди могут творить зло друг другу и творят. И вот когда человек... Да, человек страдает далеко не всегда из-за своих личных грехов. То есть вот мы находимся в падшем мире, и в этом мире грехи взрослых отражаются в том числе на детях. Значит, мы видим смерть младенцев египетских, ананейских, там, убитых Иродом и так далее. Но вот это проявление того, что весь мир лежит во зле. Библия не говорит, что этот мир справедлив, и что в этом мире смерть настигает только плохих людей. Нет. Этот мир несправедлив, он лежит во зле, и именно поэтому этот мир нуждается в спасении. Ирина, как вы считаете, болезнь — это наказание за грехи от Бога, и мучения полезные очищают? Значит, болезни не всегда наказание за грехи от Бога, по крайней мере, потому что Апостол Павел, например, тяжело болел. И Господь ему объясняет, что... Да, апостол понимает, что это, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. То есть это ему не наказание за то, что он сделал что-то плохое. Это чтобы он не превозносился. И Господь ему говорит в ответ на молитву об избавлении от этой болезни, что сила моя совершается в немощи. То есть апостол Павел у нас очень тяжело болен, и он страдает, он трижды молил Господа удалить его от меня. Но он не говорит, что вот за то, что я там что-то накосячил. Нет, он говорит, что чтобы я не превозносился. То есть болезнь может быть, иметь свое промыслительное значение, но не носить характер именно наказания. Ну или апостол Павел пишет Тимофею, там впредь не пей одну только воду, но и немного вина ради желудка твоего, частых твоих недугов. То есть Тимофей, он тоже какими-то болезнями страдал. При этом Тимофей, добрый, благочестивый человек, о котором там пророчества были, там любимый ученик апостола Павла, ни о каких грехах Тимофея нам не сообщается. То есть говорить о том, что любая болезнь – это вот результат личного греха человека, нет, нам Писание не дает таких оснований. Что касается того, что мучения полезные очищают, это зависит от реакции самого человека. Человек может озлобиться, человек может всех проклинать, человек может сделаться исключительно злобным типом из-за того, что он страдает. А человек может принять свою болезнь, принять свои страдания с миром, с упованием на Божий промысел. И в этом случае, если он правильно отнесется к этому, это послужит ему к великому духовному возрастанию. То есть это ему чрезвычайно поможет, это поможет людям, которые с ним общаются. Ну вот, известный пример, есть известная достаточно проповедница Джонни Эриксон, которая в ранней юности, что лет 16 было, она совершенно сломала травмы ныряльщика, когда человек прыгает куда-то там в воду и ломает себе шею, и, чаще всего умирает сразу, но она выжила и осталась парализованной ниже шеи, то есть она немножечко может шевелить головой, там больше ничем. И она всю свою жизнь живет прикованной к коляске, и она сделалась известной проповедницей, много людей обратила к Богу, много людей ободрила и утешила тем, что вот человек может вести осмысленную жизнь и приносить богатые плоды, находясь физически вот в таком положении. И это ее травма, это ее болезнь обратилась к большой пользе для нее и для других людей. Но это вопрос ее произволения. Вот в этой ситуации можно озлобиться, можно нет. Поэтому они полезны-то не в любом случае, они полезны, полезно отношение, которое человек в этой ситуации проявляет. Ну, или, есть известный достаточно автор, и он пастор, Тим Келлер. Келлер, у него диагностирован рак некоторое время назад, его как-то от этого рака лечат. Понятно, что это тяжелое испытание для него, и он использует эту ситуацию для того, чтобы продолжать проповедовать Слово Божие, для того, чтобы обращаться к людям, которые, все смертны мы, он тоже смертен, и он для него это возможность ободрить людей, которые тоже умирают, ободрить людей, которые тоже находятся, тоже имеют дело с какими-то тяжкими болезнями. То есть болезнь может обратиться для человека благословением. Ну, или еще один пример. Есть такой ученый-генетик Фрэнсис Коллинз. Он один из топовых вообще ученых-специалистов в этой области, и он христианин. И он рассказывает историю своего обращения. Он работал врачом, и он был в больнице, работал. И в больнице он имел дело с умирающими людьми, и он видел, как умирают верующие люди, и что человек вот умрет вот-вот, ему осталось пара дней, абсолютно ничем больше ему медицина помочь не может. И человек, находясь в состоянии абсолютно безнадежном по всем человеческим меркам, человек встречает грядущую смерть мирно, спокойно и радостно. Вот я пойду, желаю разрешиться и быть со Христом. И это так на него повлияло, пример вот этих людей, которые умирали с верой, что он в итоге обратился к Богу. То есть человек может принести очень богатые плоды Богу, даже умирая. Владимир, в Новом Завете есть слова «забыл об очищении прежних грехов». В чем смысл этих слов, если христиане ничего не переменили в себе, тем самым взяв на себя из соблюдения закона, что дал Всевышний своего народа? Ну, там, собственно, апостол Петр пишет о людях, которые были приняты в церковь, которые покаялись, обратились, вроде бы, но потом они обратно отпали. То есть там он говорит о людях, которые оставили свою прежнюю христианскую жизнь. А что вы скажете на факт, что сатана является служебным ангелом у Всевышнего, задача которого является испытывать и держать во лжи людей? То есть змеи сейчас практикуют, чтобы люди не стали соблюдать слово Бога Отца. Но сатана не является служебным ангелом, сатана является мятежным, падшим духом. То есть он не является, мы не можем сказать, что сатана это служебный ангел, и что он выполняет поставленные Богом задачи. Другое дело, что то зло, которое творит сатана, оно будет всегда обращено к свободе, славе детей Божиих и к его собственному посрамлению, что сатана сам себя высечет в итоге всеми своими действиями. Всеми своими действиями он в итоге послужит Богу и послужит прославлению его святых. Но говорить о том, что он именно служебный ангел, ну, было бы неверно. Атеисты придумали новое опровержение тонкой настройки Вселенной. Если бы мы были другой формой жизни на другой планете, оно точно так же было бы удобно для нас. Помогите ответить. А тонкая настройка, она как раз говорит о том, что не только вот именно такой жизни, а вообще никакой жизни во Вселенной не было бы, если бы Вселенная была настроена по-другому. Ну, например, жизнь, она предполагает какую-то химию. Она предполагает наличие каких-то сложных соединений, наличие углерода, например. Если бы Вселенная была настроена несколько иначе, в ней не было бы ничего, кроме водорода. Но нет ничего, кроме водорода, нет химии, нет жизни. При этом никакой вообще. То есть, как только мы внимательно посмотрим, что такое тонкая настройка, какие были бы последствия у нарушения тонкой настройки, мы видим, что при отсутствии тонкой настройки не было не только других форм жизни, не было бы вообще никаких форм жизни. Потому что жизнь предполагает наличие сложных структур, наличие сложных молекул. Жизнь предполагает очень много всего. Там, наличие углерода, по крайней мере. Там, без углерода у нас не будет никакой органики. И для того, чтобы жизнь могла существовать, Вселенная должна быть очень-очень тонко настроена для существования жизни в каком бы то ни было виде. А я бы тут, знаете, я навскидку не приведу цитату, но про тонкую настройку очень достаточно хорошо написано у Стивена Хокинга и у Ричарда Докинза, оба атеисты при этом. Они оба решительные атеисты, но они упоминают сам феномен тонкой настройки, они пытаются его как-то объяснять, но феномен тонкой настройки, он не означает, что именно такая вот жизнь, которую мы знаем, существует. Она означает, что для существования какой бы то ни было жизни нужны, там, по крайней мере, сложные соединения. Для существования этих сложных соединений нужно что-то отличное от водорода. Нужны планеты, нужны звезды. То есть нужен ряд условий для любой жизни, которые требуют очень тонкой настройки Вселенной. Александр, на женщину не получится смотреть без вожделения, так как при выборе спутницы жизни мужчина оценивает в том числе внешние данные кандидаток. Ну да, понимаете, смотреть с вожделением, как смотреть на предмет, которым я хочу воспользоваться в своих целях. То есть, если человек, молодой человек, который знает, что он безбрачный, вот он ищет себе спутницу жизни, который смотрит на девушку и думает, да, вот она весьма хороша собой, он не грешит этим. Смотреть с вожделением — это значит смотреть на как на средство, как на вещь, которую можно использовать. И, конечно же, ну, для женатого мужчины смотреть на других женщин с вожделением, там, ну, это однозначно, значит, запрещено, потому что он не может уже вступить с ними в брак уже. В ситуации, когда юноша и девушка вступают в брак, абсолютно нет ничего плохого, что они смотрят друг на друга с горячим желанием, потому что это, ну, ситуация, ведущая к богословенному браку. Вожделение — это смотреть с вожделением, это значит вот смотреть с намерением использовать. Когда человек не видит в женщине личность, не видит человека, созданного по образу Божию, но видит только вот тело, которое в нем вызывает определенную реакцию. Там же Господь как говорит, что вы слышали, что сказано, древние не прелюбодействуют там, то есть не вступая в какие-то сексуальные отношения вне брака. В браке, естественно, человек может и должен там смотреть на свою супругу с горячим желанием, и в этом никакого греха не будет. Вы ошибаетесь, христианская доктрина содержит утверждение с претензией на научность. Это тезис о двух природах Иисуса, о возможности жизни человека в безвоздушном пространстве, о возможности нормально здорового и неконфликтного существования разных личностей в одной и той же сущности, и некоторые другие. Нет, не имеет отношения к науке. Наука описывает материю. Наука ничего нам не говорит о двух природах Иисуса, и это утверждение вообще никак не относится к науке. Была такая проблема, есть такая проблема демаркации в философии, как мы отличаем научные утверждения от ненаучных. Вот научные утверждения, они носят прежде всего эмпирический характер. То есть они могут быть подтверждены или опровергнуты наблюдениями, данными, которые мы получаем за счет органов чувств, возможно, усиленных приборами. И поскольку органы чувств нам ничего не сообщают о двух природах Иисуса, мы не можем поставить эксперимент, который бы нам что-то сказал о двух природах Иисуса. Просто утверждение о двух природах Иисуса не находится в сфере рассмотрения науки. Ну, как и другие поставленные вам вопросы. Может ли человек существовать в безвоздушном пространстве? Понимаете, в чем дело? В общем случае нет. Но мы знаем, что там в скафандре может. Что Бог не может сделать того же самого, что люди уже научились делать при помощи скафандров. Ну, может, наверное. Но это не рассматривается наукой. Вопрос не только в самом факте кораблекрушения, в совпадении мельчайших деталей. Кроме того, кораблекрушение — это лишь эпизод из множества. Лука — профессиональный литератор. Мотив Луки — создание развлекательного чтива для образованной публики. Нет, конечно, мотив Луки — это возвещение Евангелия, потому что развлекательное чтиво, типа там «Жизнь Аполлония Тианского», это именно развлекательное чтиво. От вас не ожидается, что вы будете за Аполлония Тианского умирать. За Христа люди шли на смерть. То есть Лука точно не создает развлекательное чтиво. Но я боюсь, время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но я уже должен с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.